знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Тема сегодняшней программы – Сталин, 20-е годы 20 века, путь к власти.
Да, мы с вами поговорим, с чего он стартовал и как бы, да, перед тем, как захватить власть, и какие шаги делал, да?
Я хочу напомнить нашим слушателям, что все предыдущие выпуски программы вы всегда можете найти на разных платформах в подкастах, в том числе и выпуски про Сталина. И ответы на вопросы у нас были, и Сталина, откуда он вообще появился, и последние
и Сталин
годы
такой молодой,
Сталина, да.
Абсолютно верно, дорогие друзья, мы про это говорили много, но, как видите, интерес ваш не угасает.
Не угасает, абсолютно.
Да, и поэтому мы решили, я все-таки немножко по-другому интерпретирую, давайте мы поговорим о том, о чем мы не говорили на прошлых с вами передачах. Да, поговорим сегодня о 20-х годах, о Иосифе Виссарионовиче и вообще о той ситуации, которая возникла в Политбюро в этот период. Итак, Саша, Октябрьская революция, 25 октября 1917 года, Сталину 38 лет. Ну, давайте так, ему еще 37 лет, он декабрьский, да? Ну, 38-й год жизни, да? Как видим, не такой уж и старый, если мы говорим. А что же делал Сталин в этот момент? На какой должности был? Как воспринимался другими людьми, членами партии и в Центральном комитете? 29 ноября 1917 года Сталин вошел в бюро ЦК РСДРПБ совместно с Лениным, Троцким и Свердловым. То есть это четверка, которая выполняла какие-то решения. А данному органу представлялось право решать все экстренные дела, но с обязательным привлечением к решению всех членов ЦК, находящихся в тот момент в Смольном. То есть, еще раз, было много разной движухи, надо было как-то решать и прочее, но четыре человека всегда находились в Смольном. И вот четыре человека могли решать. Если вдруг неожиданно там, я не знаю, там Зиновьев тоже окажется в Смольном, он придет и тоже скажет свое мнение. То есть, ну, достаточно высокая должность, согласимся. Также Сталин переизбран в редколлегию газеты «Правда». А в ноябре 1917 года Сталин в основном работал в Народном комиссариате по делам национальности. Ну, замечательный грузин, как о нем говорил Владимир Ильич Ленин, да, а он был знаменит тем, что в 1912 году написал работу о национальном вопросе. Ну и понятно, что в многонациональном государстве, наверное, за национальный вопрос должен отвечать представитель нерусской национальности. И вот эту должность дали Сталину. 2 ноября 1917 года Сталин вместе с Лениным подписал Декларацию прав народов России. Вот. Во время гражданской войны он был членом ЦК РКПБ, членом Советского правительства, входил в состав Совета обороны, в Ренсовет Республики, в Реввоенсовет нескольких фронтов. Ну, РВС, помнишь, Саш, Гайдар? Вот как раз он был членом РВС. Однако внимательное ознакомление с протоколами заседаний Центрального комитета этого времени или Совета народных комиссаров позволяет уверенно утверждать, за все годы гражданской войны Сталин ни разу не уступал там самостоятельными конструктивными идеями или предложениями по крупным проблемам военного строительства и стратегии. То есть он присутствовал, но главный был не он. Внимательно ознакомиться с довольно обширными военной перепиской Сталина с высшими органами партии и Красной армии также можно без особых усилий обнаружить немало документов, содержащих по меткам определения Ленина различные капризы и придирки товарища Сталина. И не случайно, как раз об этой отрицательной черте сталинского характера сказал Ленин в своем политическом завещании. А Троцкий взамен на мирный договор предложил Нестору Махно должность комдива. Сталин же предлагал ему должность командарма, командира армии, но Махно отказался. Цитата. «Сталин – человек малозаметный, член военного совета, нарком рабоче-крестьянской инспекции. Разве это должности, чтобы я серьезно с ним вел переговоры? Лучше с Троцким быть комдивом, чем командаром непонятно с кем». Ну, да. К концу гражданской войны Сталин считал себя опытным, незаменимым военным деятелем, обладающим большими организационно-административными и оперативно-командными способностями. С таких позиций он позволял себе активно вмешиваться в решение оперативных и даже стратегических вопросов. Он, Саша, ну, характером был такой, с пренебрежением отзывался и относился к решениям и директивам главного командования и уклонялся от их точного выполнения. Часто конфликтовал с Лениным и Центральным комитетом партии. Как видим, первые 3 года советской власти, ну, не сказали бы, что он там был. Известный человек, да. Но сказать, что он решал судьбы миллионов, то, что там он руководил партией и страной, нет. Становление будущего вождя и формирование политической философии, Саш, наверное, началось в 20-е годы. Это, знаешь, можно сказать, слом эпох. Правление Ленина, и когда он стал отходить в мир иной уже, в прямом переносном смысле. И вторая часть – это начало ожесточенной борьбы ленинского окружения за власть и за выбор дальнейшего пути развития государства. Продвижение Сталина к лидерству в партии и государстве во многом было обусловлено решением, я могу сказать, судьбоносного 10-го съезда РКПБ. Март 1921 год. Ну, там был НЭП введен, да? А кроме того, что НЭП, именно на этом съезде начался путь Сталина как генерального секретаря партии. Он получил эту должность. Ну, начало 20-х годов, этот период характеризуется колоссальными проблемами в строительстве советского государства. Ну, массовые протесты населения против политики военного коммунизма. Антоновщина, о которой мы не говорили, Кронштадтский мятеж, о котором мы говорили, разбродом и шатанием в партии, ведь на 10-м съезде было принято решение о запрете фракций, группировок внутри партии. Это о чем говорит, что группировки как раз были, и что они в такой степени раскачивали лодку, что нельзя было принять никакого решения. Да и появляются, как грибы после дождя, эти фракции, платформы или навязанные амбициозным Троцким дискуссия о профсоюзах. Вообще это было не нужно. Ну, он любил говорить и так далее. И пиком недовольства стало восстание в Кронштадте. И как раз во время гражданского мятежа и открылся 20-й съезд. На съезде Троцкий потерпел свое первое серьезное политическое поражение. И его идея трудовых армий была отвергнута. И принята программа перехода к новой экономической политике, недопустимости фракционности и необходимости проведения чистки в партии от мелкобуржуазных элементов. Съезд, Саша, наметил пути реорганизации руководства партии. И прежде всего сосредоточился на усилении организационных основ, направленных на ликвидацию фракционности. То есть нужен был какой-то орган, который стал аппарат генерального секретаря, который хотя бы сглаживал противоречия, что не просто так они выскакивали, как прыщики, да, а могли хоть к этому можно было подготовиться. При подготовке съезда Сталин проявил себя хорошим организатором формирования ленинской платформы. И после съезда он был избран секретарем по оргработе, ну, по организационной работе. Серьезному упрочнению позиции Сталина способствовало и то, Саша, что секретариат и оргбюро не справились с поставленными перед ними задачами. И Сталин, как главный специалист по организационным делам, с азартом занялся наведением порядка. Он дал честное слово коммуниста, что наладит среди этой структуры какой-то нормальный вид работы, да, структурировать все это. И под его руководством стала проводиться так называемая чистка, приведшая к исключению из партии более 100 тысяч мелкобуржуазных элементов и усиление ленинской платформы. Опыт, у Сталина был опыт, работоспособность тоже была, конечно, и верность Сталина большевистской линии были замечены Владимиром Ильичем. К тому времени он уже был тяжело болен, и в лице Сталина он увидел фигуру, способную противостоять амбициям Троцкого и усилить позиции его самого. Ну, у самого у него уже не было сил сопротивляться всей этой гадости, которая была внутри Политбюро. Он их всех презирал. Ну, письмо съезда, ну, может быть, поговорим сегодня, а может, не поговорим. Про это мы уже с вами разговаривали. А, ну, скажем так, Рубиконом для Сталина стало его избрание после 11-го съезда партии, это апрель 22-го года, по предложению Ленина генеральным секретарем, в обязанности которого пока входила чисто организационная работа и не более того. А сразу после 11-го съезда ЦК занялись перестройкой организационной формы работы центрального аппарата и местных партийных организаций. Но почему тогда, а гражданская война закончилась? То есть то, что мы могли игнорировать в время гражданской войны, потому что цель была уничтожить внешних врагов или внутренних любых, да, то теперь надо делать так, чтобы партия работала, чтобы она нормально функционировала. Сталин логично взялся за организацию, реорганизацию аппарата Центрального комитета. Строительство разветвленного и эффективного аппарата он считал одной из центральных задач. И главным инструментом в достижении этой цели он видел подбор и распределение партийных государственно-хозяйственных кадров. Ну, знаменитая фраза, сказанная им позже, «Запомни, Лаврентий, кадры решают все». Это правда. Действительно, он понял то, что не поняли другие. То, что большинство на съездах принимается людьми, теми, которых ты назначишь на эти должности, которые имеют право приходить на съезд и голосовать. Да. Поэтому он этим и занимался и назначал на должности своих людей, как он считал, преданных. Ну, они, правда, были преданы ему, а не Троцкому, Зиновьеву, Бухарину или каким-то еще интересным товарищам. Ленин говорил, что руководящую роль в партии должен играть тончайший слой старой партийной гвардии. Это идейные, испытанные ветераны большевизма. Но Сталин думал по-другому. Преданные ему, может быть, они до революции не были известными, но во время гражданской войны и во время борьбы за советскую власть они что-то показали. Поэтому к январю 24 году, ну, январь это месяц, когда умер Владимир Ильич Ленин, доминирующей силой в правящей большевистской партии был уже не этот аппарат, который помнил Владимира Ильича еще стариком, ну, кличка такая у него была, да, по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса, да, а аппарат 15 тысяч освобожденных партийных работников, чье количество затем неуклонно возрастало.
15 тысяч.
Прозаседавшиеся, да. Победоносиков. Это очень чутко видел Маяковский, с этим боролся, да. Аппарат стал, ну, как бы пафосно, наверное, альфой и омегой политической стратегии Сталина. Одной из фундаментальных основ всего его политического мировоззрения и предстоящей борьбы за власть. Ленин, выдвигая Сталина на этот пост, ценил в нем талант организатора. Отличал его решительность и твердость характера, а также то, что он разделял все принципиальные устои большевизма. Тем не менее, между Лениным и Сталином в последние годы жизни Ленина, это 22-23 год, произошли несколько конфликтов, которые базировались, видимо, на личной почве и продиктованы во многих болезнью Ленина.
Ну, так, например?
Ну, 18 декабря 22 года 6-й пленум ЦК РКПБ принял секретное решение на товарища Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича, как в отношении личных отношений с работниками, так и переписки. То есть он смотрел и прочее. Он был за это ответственный. Ленин, конечно, психовал. Ну, самое известное, дорогие друзья, я это уже говорил, еще расскажу, специально для Ленина печаталась специальный номер газеты «Правда». То есть для всей страны печатался один номер, да, где там ругали друг друга Троцкий, Зиновьев, Каменев и Сталин, там, обзывая друг друга плохими вещами, да, а для Ленина было лайт, чтоб не нервничал Ильич. Там было разговор про урожаи, про то, что солнце входит, что там все радуется строительству коммунизма и так далее и тому подобное. Понятно, что Ленин был, ну, больным, конечно, но не идиотом на такой степени. Поэтому столкновения были. Ну и по поручению Политбюро Сталин обеспечивал условия лечения и спокойствия Ленина в горках. Ограничил его покой от государственных дел. Именно к нему, к Сталину, Саша Ленин обратился с просьбой принести ему яд. В случае, если он не сможет остановиться. Ну, Сталин, конечно... Он поднял этот вопрос на Политбюро, он сказал, что я этим делать никогда не буду.
Сергей, а почему все-таки Ленин попросил этот яд?
Ну, так было принято среди марксистов, Саша. Ну, вот, да? Когда Ленин жил в Париже, то там дочка Маркса отравилась вместе с мужем Полем Лафаргом.
Ну, дочка, это понятно, это женщина может отравиться ядом.
Они посчитали, что в их возрасте они уже не могут передавать для социализма и марксизма коммунистических идей ту силу, которую были, когда были здоровыми и молодыми. Поэтому они шли. Сталин, Ленин там выступил на могиле, и как раз это вот памяти Герцена тоже как раз вот статья этого периода. Да, то есть Ленин, еще раз, было принято. Это было принято в тончайшем слое марксистов-теоретиков, о которых говорил Ленин. Да, у них так было принято. Сталин был совершенно другой. Он, конечно, понимал, что он болеет, Ленин там и прочее, но убить Ленина он, конечно, не пытался и не хотел. Что бы там ни говорили потом какие-то непонятные публицисты 90-е годы. Ну и взгляды Ленина и Сталина серьезно разошлись по вопросу автономизации форм государственного устройства СССР. То есть, напомню, что а Сталин видел нашу страну как Великая Россия, куда входят автономиями различные приграничные народы, без права нации на самоопределение. Ленин же считал, что нужен Советский Союз, где народы делились на разные права, там более талантливые имели больше прав, менее талантливые меньше прав, и некоторые народы имели право на самоопределение, то есть выход из Советского Союза. Вот. Как только Ленин сказал, что он не согласен с идеями наркома по делам национальности Сталина в 1922 году по этому вопросу, Сталин сразу снял этот вопрос и сказал, как Ленин хочет, как вождь, пусть так и будет, пусть будет Советский Союз. Но, забегая вперед, 1991 года бы не было, если бы у нас была бы Великая Россия с автономией. Но, опять-таки, история не терпит слагательное наклонение. Но Сталин в этом отношении, как представитель национальных меньшинств, лучше понимал ситуацию на местах. В общем, победила точка зрения Ленина. Ну и в декабре 1922 года Ленин передал Крупское письмо Троцкому по одному из вопросов торговой деятельности. Это письмо и Крупское лично нарушило установленные правила ограничения деятельности Ленина. И Сталин в грубой форме отчитал Крупскую за это своеволие. А вот, именно тогда он вроде сказал фразу, да, что сейчас все знают вас как жену Ленина. Но может произойти так, что народ узнает другую женщину. Ну, типа Инесса Армант или еще кого-то. Крупская была потрясена таким выговором, да, пошла жаловаться Ленину, и между Лениным и Сталином резко осложнились отношения. А Ленин написал ему возмущенное письмо, на которое Сталин, выражаясь словами Каменева, ответил весьма сдержанным и кислыми извинениями. А Ленин в это время писал свое письмо к съезду, или Саша политическое завещание, в котором давал характеристики ведущим членам партии Троцкому, Каменеву, Зиновьеву, Бухарину, Сталину. Письменно указывал на личные недостатки Сталина. Сталин сделался генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. «И я не уверен, – пишет Ленин, – сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». А потом через 10 дней дописал. «Сталин слишком груб. И этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпеливым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на его место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимательный к товарищам и меньше капризности. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочи, но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написания мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь. Или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. Но это письмо Ленина потом, как дамоклов меч, висело годами над Сталином. Но в то время посчитали нецелесообразным его смещение с этого поста. В мае 24 года было оглашено письмо к съезду.
А как современная наука интерпретирует это письмо?
Ну, давайте так. Это не мое мнение. Я просто говорю. В современной науке подлинность последних сочинений Ленина некоторые исследователи ставят под сомнение, Саш. Ее оценивается в строгой связи с другими источниками, отражающими динамику неуклонно ухудшавшегося здоровья Ленина. Иногда сопоставление одних данных и других дает странный результат. Так, записка Ленина в поддержку грузинских большевиков Мдивани и Махарадзе против Сталина, датированная 6 марта 1923 года, совпадает по времени с записью в дневнике дежурного врача о полной потере Ленина речи. То есть не мог он написать и продиктовать это письмо. До нас эта бумага дошла в произведении Надежды Константиновны Крупской. Она писала ее своей рукой. Нуждается, видимо, в объяснении другая диктовка, по которой вождь требовал извинений Сталина перед Крупской, потому что такие извинения уже приносились. То есть некоторые люди, еще раз, я не знаю, если честно, считают, что роль Надежды Константиновны как секретаря Ленина в последние годы начала все более возрастать, и обнародование ленинских диктовок с опозданием тоже не имеет никаких разумных причин. Почему не сразу, а через некоторое время? Поэтому все прекрасно знали, что в 1923 году Ленин утратил способность связной речи. А то, что Ленин, Крупская говорил, я читаю по глазам и прочее там, да, ну, с одной стороны, можно верить, а с другой стороны, вызывает сомнения. Так или иначе, дополнение к письму к съезду было обнародовано через полгода после того, как обнародовано было письмо к съезду. Поэтому, ну, сложный вопрос. Еще раз, наверное, ученые должны окончательно решить этот вопрос. Так или иначе, письмо к съезду существовало. Кстати, в повести «Собачье сердце» наши литературоведы находят, что в образе хулигана Клима Чугункина выведен Иосиф Сталин. А, соответственно, прототипом профессора Преображенского был Ленин, доктора Бальменталя Бронштейн Троцкий, горничной Зины Зиновьев и так далее.
А Крупская Шариков?
Нет. Крупская – это чучело совы, набитое красными тряпками. Да. Помните там?
Да.
Да, но если Крупская была с выпущенной от ВЗД-овой болезни глазами, и набита была идеологией. То есть, ну, Крупского в этот момент уже серьезно не воспринимали даже наши писатели. Ленин скончался сразу после завершения 13-й Всероссийской партийной конференции в январе. Итоговая резолюция, которая обвиняла Троцкого и его сторонников в мелкобуржуазном уклоне. Как вспоминала Крупская, она читала мужу ее протоколы, после чего он сильно разволновался. Буквально через 2 дня он умер. Новость о смерти Ленина заставила Троцкого по дороге в Сухум на лечение. Он ехал через Астрахань, Пятигорск, ну, как-то вот через Баку в объезд. Ну, чтобы еще встретиться с кем-то, да? И вот он находился в Тифлисе. Он получил телеграмму от Сталина. Сталин писал: «Сожалеем о технической невозможности для вас прибытия к похоронам. Нет оснований ждать каких-то осложнений. При этих условиях необходимости в перерыве лечения не видим. Окончательное решение вопроса, разумеется, оставляем за вами. Во всяком случае, просим сообщить телеграфно ваши соображения и необходимости новых назначений». А вот просто он к 26 января не успевал, ну, на поезде. Поэтому Троцкий остался. Но Сталин здесь немножко пролукавил. Похороны произошли 27 числа. А к 27 числа он бы приехал. Но он, конечно, руководству партии на похоронах был не нужен. Сейчас, Саша, трудно сказать, существовал ли действительно со стороны Сталина сознательный обман Троцкого, когда те похорон, которые принесли на один день уже после обмена телеграммами между Москвой и Тифлисом. Но в любом случае тройка явно не была заинтересована в появлении Троцкого. Ну, потому что он в качестве потенциального преемника. По поведению Сталина, Зиновьева и Каменева в те дни хорошо заметно, что вся церемония прощения с Лениным стремилась максимально использовать для укрепления своих позиций.
Почему решили Ленина похоронить в мавзолее? Это же ими было принято решение.
Это Сталина было принято решение?
Это решение Сталина?
Ну, давайте так. Мнение вдовы покойного вождя, еще раз, она всех нервировала, вот, проигнорировали. И она просила его просто захоронить в земле. А Ленина превратили в первую советскую святыню и сделали из него мумию, как египетского фараона. Кстати, Саша, это сравнение очень уместно. Незадолго до смерти Ленина в Египте археологом таким Картером была найдена и вскрыта гробница фараона Тутанхамона, о чем в прессе писали в громадном количестве. Возможно, этот фактор тоже следует учитывать, когда мы пытаемся понять, почему с телом Ленина поступили именно так. А идеи были не Сталина. Сталин все-таки был православным священником. Он понимал это. А Дзержинский требовал сделать мумию. Это его была идея. А Красин – мавзолей с трибуной, на которой мы, новые члены Политбюро, будем общаться с народом, встречать парады и так далее и тому подобное. Поэтому, опять-таки, на Сталина все это гнать нет. Там были и другие фантазеры. И вот Ленин умирает, и начинается политическая борьба за власть. Ну, как мы уже сказали, на похоронах, но она была раньше еще, в мае 22 года сложился триумвират Сталин, Каменев и Зиновьев. Тройка так называемая. И она выступила против Троцкого. После смерти Ленина страна вступила в принципиально новую полосу развития, так как он ввиду сложившихся обстоятельств не мог разработать цельную программу соцстроительства. Ну, как бы гражданская война была не до этого. А потом началась у него болезнь. Поэтому им надо было решать, что же будем строить и как. Противоречивость и двойственность его высказывания открывали широкое поле для толкования противостоящими группировками в партии, как они хотят. Но действительно, дорогие друзья, Зиновьев – это Ленин 18-го года, 19-го. Сталин – это Ленин 21-го года. Бухарин – Ленин 22-го года. НЭП. Поэтому все что угодно можно было взять у Ленина, потому что 54 тома, полное собрание сочинений, там можно увидеть абсолютно противоречивые друг другу, скажем так, какие-то высказывания. А триумвират сложился в мае 22-го года, когда Ленин начинал болеть. И он фактически правил государством. После смерти Ленина просуществовал еще 2 года. Притом позиции Троцкого после 20-го съезда были достаточно сильны, и все члены триумвирата сохраняли видимость единства между собой ради борьбы с общим противником. Но это, наверное, Саша, можно назвать союз людей, объединенных целью нанести поражение общему противнику в лице Троцкого, который претендовал после смерти Ленина место единоличного вождя. И чтобы оказывать помощь и поддержку друг друга до тех пор, пока это было выгодно этой тройке. Распад триумвирата был предопределен в связи с обострившейся борьбой за власть после смерти Ленина.
Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Хорошо, давайте из 20-х годов 20 века перенесем в 20-е годы 21 века.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И «Товарищ Сталин в 20-е годы. Путь к власти». Так называется тема сегодняшней передачи.
Вернемся в Центральный комитет Коммунистической партии в 20-е годы. Помимо атаки на Троцкого, который написал «Уроки октября», ужесточились противоречия между Зиновьевым и Троцким. Сталин, несмотря на свое презрение к Зиновьеву, за его неуместное тщеславие, амбициозность, пустословие и политическую никчемность, поддержал Григория Евсеевича. А тот в благодарность после съезда развернул неудавшуюся кампанию по строению Сталина с поста генсека. То есть, еще раз, это начали борьбу как раз не Сталин, а Зиновьев и Каменев. Обострение противоречий выделилось в формировании так называемой «левой оппозиции». Осенью 23 года Троцкий навязал партийную дискуссию, спровоцированную письмом 46 крупных партийных работников, в котором они обвинили руководство партии, а точнее тройку, в развале экономики, узурпации власти и насаждении партийных функционеров и отстранении партии от масс. На партийной конференции в январе 2004 года, в самый канун смерти, были подвергнуты итоги дискуссии, принята резолюция, осуждающая мелкобуржуазный клон в партии, под которым понимался троцкизм. На этом этапе Сталин в борьбе за ключевую политическую роль в руководстве партии делал упор на борьбу именно с авторитетом Троцкого. Сталин через свои кадры хорошо подготовил конференцию для нанесения удара по троцкому троцкисту, чтобы они не смогли даже от него отправиться. Партийная конференция, где было у Сталина большинство, сделала Троцкого политическим банкротом. Однако поражение не было полным, не отстранило Троцкого из числа претендентов политического руководства. И еще, Саша. На конференции Сталин, проявляя сдержанность, осторожность и железную выдержку, начинал продвигать культ Ленина, как своего рода предтечу собственного культа. Зная свою поддержку в партии, он на первом пленуме делает очередной ход и подает заявление о отставке, которое, естественно, не принимается. Потому что письмо к съезду было. Убедившись в прочности своих позиций, Сталин буквально через 2 недели после съезда предпринимает атаку уже против Зиновьева и Каменева. По его инициативе тройка превращается в пятерку. В нее вошли еще Бухарин, который тоже терпеть не мог Зиновьева, и председатель Совнаркова Рыков. В январе 25 года Сталин и Бухарин направляют в Политбюро письмо с предложением освободить Троцкого с поста председателя Ленинского совета. А вот пленум принимает такое решение. Троцкий лишается всех постов и отправляется в январе 28 года в Алмату, а в феврале 29 года выслан за границу. После победы над Троцким Сталин начинает давление на группировку Зиновьев-Каменев. Весной 25 года противостояние между ними вступило в чрезвычайно напряженную фазу. Зиновьев и Каменев попытались поставить вопрос о возрождении тройки, но претерпели очередное поражение. И Сталин остался первым среди равных, первенство которого еще могли оспаривать его соперники. Но как раз в этот момент Лашевич произнес такую знаменитую фразу. Он троцкист, да? Известный член нашей партии, он похоронен, кстати, на Марсовом поле. А у нас, как у пиковой дамы, нету тройки, нету семерки членов Политбюро, есть у нас один только туз. Это товарищ Сталин. Сталин подчеркивал, что поддержка революции в других странах является существенной задачей победившего октября. Поэтому революция победившей страны должна рассматривать себя как подспорье для ускорения победы пролетариата в других странах и продвижения революционного дела. Советская Россия рассматривалась им в качестве важнейшего приоритета, но она должна служить делу мирового пролетариата. И революционные потрясения должны поставить на службу строительство социализма в отдельно взятой стране. Исходя из этого, он боролся за власть. Ему были нужны соратники не для продвижения мировой революции, а для строительства мощного социалистического государства. То есть в этот момент стоит вопрос о возможности построения социализма в отдельно взятой стране. Что, конечно, Зиновьев был против этого, потому что он и Троцкий, они все время говорили о мировой революции. Потому что Маркс говорил, что строительство социализма возможно только после победы пролетариата во всех странах. А Зиновьев еще, Саша, был председателем ИККИ, Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. То есть он готовил эти вещи, о которых у нас была целая передача, да, попытки мировой революции в начале 20-х годов, что, конечно, противоречило и делало должность председателя Коминтерна как бы смешной, ненужной. Для строительства такого государства, по мнению Сталина, необходимо было проведение индустриализации. И он искал способы получения материальных, людских и иных ресурсов для решения этой задачи. Взять, по его мнению, можно было только из села, а как следствие, проведенная им в будущем беспощадная и быстрая коллективизация. А группировка Зиновия Каменева не собиралась сдавать свои позиции. Она использовала свои прочные позиции в Ленинграде, где Зиновьев сколотил фракцию, которая открыто бросила вызов Сталину. К осени 25 года при подготовке к 14-му съезду сложилась так называемая «новая оппозиция». В политической судьбе Сталина, дорогие друзья, в декабре 25 года этот съезд стал решающим этапом на пути создания необходимых политических, идейных и организационных предпосылок для превращения его в единоличного вождя. Новая оппозиция решила на съезде войти ва-банк. Сталин, ну, это от него нельзя убрать, был блестящим мастером политических интриг и тактических маневров. Он был во всеоружии и подготовился к схватке. Накануне съезда его группировка демонстративно призывала всех к единству партии, что им отличалось от оппозиционеров, которые пытались якобы расколоть партию. Такая оппозиция имела поддержку большинства, что естественно. Главным вопросом на съезде было определение генеральной линии партии. Сталин проводил свою линию по построению социалистического государства в капиталистическом окружении. И для этого экономика должна была быть индустриальной и, самое главное, самостоятельной, опираясь на внутренние силы. Оппозиция же считала, что необходимо искать компромисс с капиталами и готовить мировую революцию. Съезд во всем поддержал Сталина и принял программу индустриализации страны. Новая оппозиция была разгромлена. На пленуме после съезда Сталин преобразовал Политбюро, Зиновьев и Каменев туда больше не попали, зато были введены Молотов, Ворошилов и Калинин. Ну, это известные сторонники Иосифа Виссарионовича. В 1928-29 годах развернулась ожесточенная борьба с так называемым правым уклоном. Главным политическим идейным выразителем этого уклона стал Бухарин. Наряду с ним ведущими фигурами, ну, как бы сказать, этого уклона, что ли, стали председатель Совета народных комиссаров Алексей Иванович Рыков и лидер Советских профсоюзов Томский. Разногласия в позиции Сталина и Бухарина заключались в несовместимости подходов развития экономики страны и формах классовой борьбы при социализме. Сталин считал, что проводимая с 1921 года политика НЭПа, в принципе, не может вывести страну из отсталости. Он отстаивал курс на проведение мобилизационной экономики. Наверное, так это можно назвать, позволяющие провести экстренную модернизацию и готовы быстро перейти на военные рельсы. Как через год Сталин сказал, что война обязательно будет. Она будет лет через 10, и надо к ней подготовиться. Поэтому мы сейчас начинаем индустриализацию, которая будет ускоренная усиленными методами. Потому что если мы не успеем это сделать, не успеем сделать оборонный фундамент нашей страны, нас уничтожат. Ну, в принципе, так произошло в 1939 году. Началась Вторая мировая война. И то, что было построено во время индустриализации, спасло нашу страну. Хотя многие говорят про помощь Ленд-Лизу и прочее. Это, конечно, сыграло свою роль, но не главную. Мы и без этого бы разобрались с немцами. Может быть, только с большими потерями. Бухарин же настаивал на продолжении политики НЭПа. Постепенном развитии социалистических форм хозяйствования и приоритетом удовлетворения нужд населения. Это его идеи «обогащайтесь». То есть, действительно, это были разные выборы стратегического курса развития страны. В феврале 1929 года Бухарин и Рыков обратились с заявлением в Политбюро, в котором обвиняли генсека в серьезных извращениях политики в области сельского хозяйства и промышленности. В том, что Сталин по существу навязал партии новый курс на военно-феодальную эксплуатацию крестьянства. Сталин же отработанными методами воздействия на партийный государственный аппарат убедил всех в прочности платформы правой оппозиции и массированной пропагандой внедрил ее в массы. В общем, слепое преклонение большевиков перед дисциплиной, что было принято на 10-м съезде в 21-м году, он считал выше интересов истины. Ну и, как всегда, получило то самое большинство, которым он уже окончательно стал руководить нашей страной. Ноябрьский пленум 29-го года постановил вывести Бухарина из состава Политбюро. Рыков оставался только номинальным главой правительства. Политический организационный разгром правого блока предопределил пути дальнейшего социально-экономического развития нашего общества. Ну, можно сказать, появление целой новой эпохи.
Почему же все-таки выиграл Сталин?
Ну, здесь можно выделить несколько факторов, способствующих именно такому исходу внутрипартийной борьбы. Ну, во-первых, Сталин проявил себя более искусным тактиком, чем его оппоненты. Один из его биографов, Роберт Такер, в своей работе отмечал, что сталинская тактика по внутренней партийной борьбе – это классический пример коалиционной политики. Сталин умел заключать временные союзы, а потом разрывать их. Сначала он сблизился с Зиновьевым против Троцкого, потом с Бухарином против Зиновьева, ну и так далее. Вот. Во-вторых, на мой взгляд, самое главное, Сталину удалось переиграть своих противников на их собственной политической арене, на поле аппаратной борьбы. Еще раз, Сталин во время гражданской войны не был аппаратчиком, да? Он был полевым командиром. Это они сидели в Москве и руководили там, пытались что-то себе сделать, да? Ну вот, и они считали, что они могут переиграть его. Оказалось, нет. Сталин быстро учился. В-третьих, Сталин в середине 20-х годов нашел себе надежную опору среди нового формирующегося социального строя, партийной бюрократии. Идеи Сталина ей были гораздо ближе, чем теории оппозиционеров о развитии мировой революции или углубления внутрипартийной демократии. В-четвертых, роковую роль сыграла тактическая и политическая слабость оппозиции. Попытки получить большинство на партийных форумах и развивать свои идеи в узком партийном кругу. А Сталин, наоборот, выходил в народ. Его мнение знала вся страна через газеты, через пропаганду и так далее, и через назначение людей, которые проводили эту политику. Ну, как Киров в Ленинграде. Мы с тобой об этом говорили. В-пятых, исход соответствовал самой логике развития однопартийной системы. Коммунистическая партия, которая монополизировала всю власть страны, парадоксальным образом была последним оазисом относительного плюрализма. И там это должно было закончиться. Ну, скажу шестое еще от себя, наверное, да, мнение. Что бы ни говорили про интернациональные отношения, что о равенстве всех народов и прочее, Троцкий, Каменев и Зиновьев победить не могли, потому что они были евреями. Та самая масса коммунистов, которые после гражданской войны пришли к власти, она была антисемитской. Это 100%. Почитайте Первую Конную и прочее.
Но ведь сам Сталин тоже был, ну, лицо кавказской национальности.
Да, с тобой полностью соглашусь. Единственное маленькое. А кто он был по специальности?
Священник.
Православный. Русский. Да. И поэтому это все сразу нивелировало. Понятно,
а об этом знали?
Конечно, знали. И он был большинство. Потому что, например, в паспорте дореволюционном писали не национальность, а писали вероисповедание. Поэтому большинство нашей страны были православные христиане. Это русские, украинцы, белорусы, армяне, некоторые народы Поволжья, осетины, и так греки, и так далее, и тому подобное. То есть большинство политбюро были все-таки православные христиане. Поэтому, наверное, и с этой стороны тоже. Ну и в шестом, наверное, борьба... Ну вот в Югославии, дорогие друзья, я, по-моему, об этом не говорил, но неважно. Борьба после окончания Второй мировой войны во власти. Были две группировки. Одна называлась «Москвичами», потому что всю войну они просидели в Москве в Коминтерне. А вторая называлась «Партизанами». Они с Борисом Титом бегали по Боснийским горам, переправляли через Неретву, делали террористические акты в Белграде и так далее и тому подобное. Кто народу простому более симпатичен? Интеллигенция какая-то или простые, которые вместе с тобой там, да, едят баланду и идут к своей цели? Конечно, в этом отношении Сталин был более понятен народу и более близок. Он воевал, он ездил по фронтам, он простой, 6 раз был в ссылке, 5 раз бежал. Да, это Зиновьев там где-то находились там, в Женеве с Владимиром Ильичем Лениным, или Троцкий с Бухарином, которые были то в Америке, то еще где-то еще, да, вот. А этот наш близкий, он с земли. Сталин был умным политиком, поэтому он всех переиграл. Как показывает исследование политологов и социологов, в политических системах, ориентированных на харизматического лидера, поиск преемника происходит сложно и проблематично. Это часто случается не в результате четких прописанных демократических выборов, а по малопонятной и определенной процедуре. Эти процедуры товарищ Сталин знал прекрасно. Да, поэтому, когда он стал генеральным секретарем, он стал назначать на все должности своих товарищей. Может, они были неумные, зато они были преданные. Может, они плохо знали марксизм, это не важно. Зато они знали, что хочет хозяин, как проголосовать, как сделать и так далее и тому подобное. Ну вот и Булгаков же тоже про это писал, да, в своих произведениях. Извините, это же писал и Маяковский. То есть люди понимали, что при НЭПе ситуация изменилась. Да, люди стали лучше жить, питаться, но снова появились эти буржуи, которых некоторые члены политбюро, скажем так, считали, что они должны, как кулак, потом влиться в социализм. Но это было издевательство, да. Вот, кстати, Сталин же тоже не был таким, если посмотрим на речи 21-го года, а то, что он там хотел коллективизацию. Коллективизацию хотел как раз Троцкий с Зиновьевым, да. И он их разбил, но потом принял их решение, индустриализацию тоже и так далее и тому подобное. Кстати, такой момент, об этом говорил товарищ Сталин на съезде, что когда начались проблемы с покупкой зерна у крестьянства, ну, потому что не хотели продавать, за что им на эти деньги ничего не купишь? Надо идти на мобилизационное направление, на индустриализацию форсированную, на коллективизацию, на сильное построение социализма в деревне, да, и культурную революцию. Началась пропаганда. Кстати, в 29-м году на съезде, когда был снят в ноябре 29-го года Бухарин, да, это же было еще 50 лет товарищу Сталину. И там поздравили, и там Каганович произнес знаменитую фразу: «Сталин – это Ленин сегодня». Да здравствует марксизм-ленинизм. То есть, еще раз, Сталин не просто победил в каком-то направлении, там, правительственном, идеологическом или еще каким-то, он победил по всем направлениям и стал строить свое направление. Чем отличается сталинизм от марксизма? Саша, как ты думаешь? Марксизм говорит, что революция должна быть мировая. Сталин говорит, нет, это сейчас невозможно. Мы опираемся на идеи Маркса, да, и Энгельса. Но сейчас это невозможно. Поэтому строим социализм в отдельно взятой стране. Вот в чем отличается сталинизм от идей Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Примерно говорю, там еще есть различные вещи. Ну, может, когда-нибудь поговорим об этом, да? Сталин строил новую модель.
Ну, вот эти планы Сталина, эта модель его, насколько реальны они были?
Они были действительно реальны. Ну, а что Сталин предлагал? По границам делаем железный занавес, пулеметы на вышках, собачки, не пускаем ничего оттуда, ни людей, ни идеи, внутри строим то, что считаем нужным. Мы можем это сделать, потому что наше население неграмотное, мы должны сейчас принести этому большинству неграмотному те идеи, которые мы хотим доказать, которые хотим воплотить в жизнь, да, ну и строить то, что считаем нужным внутри у нас. У нас на это есть и население, у нас для этого есть территории, у нас для этого есть полезные ископаемые, да, ну, талантливый народ и так далее. В принципе, то, что, еще раз, я не сторонник того социализма, который построил Сталин в идеологическом плане, да, но я сторонник того социализма, который строил Сталин как индустриализацию. А это действительно помогло нам победить во время Второй мировой войны, 100%. Говорил не Черчилль, как у нас везде написано, да, другой человек, ну, Дейч, один из английских троцкистов, он сказал, почему-то он считает, что это Черчилль говорил, Сталин принял Россию при лошадке с плугом, да, а отдал его следующим с ядерным оружием, великой страной в мире. Да, действительно добился. Какими средствами? Это другой вопрос. И вы сами считаете, хорошие средства или плохие средства. Наша передача не для того, чтобы заниматься пропагандой и агитацией каких-то идей. Наша, Саша, передача строится на том, чтобы заставить вас подумать, что-то прочитать и проанализировать.
Сергей, а как обстояли дела на личном фронте у Сталина в 20-е годы? Что в семье у него происходило?
Давайте скажем так. То, что происходило в семье, никак не отмечалось на политической борьбе и каких-то взглядов товарища Сталина. А не могла Надежда Аллилуева, его жена с 19-го года, значит, как-то влиять на Иосифа Виссарионовича. Все эти попытки закончились, в общем-то, самоубийством.
Попытки были.
Ну да, она считала, что она может влиять своими истериками и так далее и тому подобное. Сталин их, в принципе, игнорировал. Ну, еще раз, она родила двух детей, которых должна была воспитывать и прочее. Возможно, ей было мало. Вообще, со мной вместе работали представители музея семьи Аллилуевых на 10-й Советской улице. Ну, это музей Ленина. И мы ходили в этот музей и разговаривали с исследователями и прочее. И они говорят... Ну, еще раз, им, наверное, лучше знать, да, что Надежда Аллилуева была достаточно такой резкой, эмоциональной и нервной женщиной, которая накручивала разными вещами. И они уверены, что она специально назло Сталину застрелилась. Ну, как бы это считала и семья Аллилуевых. Ну, еще раз, я не специалист по психо-взаимоотношениями между супругами. Я еще раз, дорогие друзья, верю определенным ученым, которые внутри этого, которые понимают. В общем, да. Но у него было двое детей, но сказать, что... Ну, еще был третий Яков, да? Но Яков воспитывал сначала в Тбилиси, его потом перевезли, он даже русского языка практически не знал. Василий, по-моему, 21-го года, он был хулиганствующий такой, да? А Светлана была еще маленькой, когда Надежда Аллилуева застрелилась. но так или иначе большого влияния на своих детей Сталин не оказывал. Не потому, что он был против домостроя или каких-то других вещей, просто у него физически не было на это времени. Он считал, что при помощи хороших учителей, разной помощи и так далее, они будут хорошими людьми и будут любить Сталина и будут его помощниками в будущем. Не оказалось. Ну, по разным причинам, да. Я думаю, что мы с вами сделаем передачу когда-нибудь о детях Сталина и поговорим об этой ситуации. Не думаю, Саша, что 20-е годы проходили для Сталина под эгидой семьи. Скорее нет, чем да.
Когда Сталин в 20-е годы продолжал свою политическую карьеру, он был избран председателем Центрального комитета, генеральным секретарем партии, но это была еще не руководящая должность в стране, высшая.
Но Сталин всегда был генеральным секретарем до своей смерти, просто тогда, когда он ее взял, это не было высшей должности в партии. Это человек, отвечающий за аппарат, и больше ничего. Но Сталин, как умный человек, сделал из аппарата главное в партии. Не народ, простые коммунисты, не съезды, не чего-то еще, а именно центральный аппарат, который решает все. Эти 15 тысяч бюрократов или номенклатуры, как их тогда называли, да, которые потом выразились уже до 100 тысяч, до 200 тысяч, ну и так далее, да, которые вот, скажем так, и руководили. Поэтому Джилос, такой коммунист, югослав, он считает, что в советском обществе тоже был эксплуататорский, эксплуатированный класс. Эксплуататорами, по мнению югославских коммунистов, были бюрократический аппарат.
Да. Новая партийная элита.
Можно и так назвать, да, который слепил товарищ Сталин. А все остальные были, скажем так, тем эксплуатируемым классом, который известен нам по Карлу Марксу.
Ну, эта вот так называемая новая партийная элита, она продержалась, в принципе, до перестройки.
Да. С другой стороны, она могла нормально руководить страной и партией. Как только начались перемены, понимаете, в чем дело? Социалистический строй нормальный. То, что они проработали, это работает. Но очень хорошо работает такая структура во время войны. Вот во время войны показали сильно, структура работала шикарно, и мы благодаря ее победили. Худо-бедно она работала и после войны, там, бюрократический застой и так далее. Уже буксовала, но все равно работала. Но такая система, по моему мнению, Саша, ее нельзя реформировать. Как только Горбачев начал ее реформировать, она просто рухнула. Нельзя в карточном домике менять одну карту на другую, более красивую. Рухнет все сразу. Но, к сожалению, Михаил Сергеевич Горбачев это не понял. Или, наоборот, понял. Но это уже другой вопрос, и про это мы поговорим в следующий раз.
Спасибо, Сергей. Теперь переходим к нашей викторине, в которой мы разыгрываем книгу. Книгу получает у нас тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея. Давай вспомним прошлый выпуск, посвящен роману «Война и мир»,
да,
Льва Николаевича Толстого. Напомни вопрос.
Но Лев Николаевич Толстой, когда увидел первые французские переводы, был очень недоволен переводом небольшого эпизода. Одна француженка переводила это слово как «вестибюль», другая – «крыша». Я просил сказать, в каком эпизоде, что исполняли русские солдаты в этом эпизоде. Это начало, поход наш в Австрию, Шенграбин будущий, да, австралиец, «ах вы сени, мои сени». Да, слово «сени». Французы перевели как
«вестибюль». «Наш вестибюль».
Да. «Мон вестибюль», «мон вестибюль». А вот, да. Ответ «сени». Есть ли у нас правильный ответ, Саша?
Да. Фёдор Степанчук первым прислал правильный ответ.
Поздравляем Фёдора с этой книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос.
А в фильме «Оборона Царицына» довоенном Сталин говорил о Троцком. Он только снаружи красный, а внутри беляк. И называет его словом, которое персонажи другого фильма также использовали в качестве ругательства. Назовите это слово.
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо вы можете через наше сообщество ВКонтакте также связаться с нами и отправить ваш вариант ответа Сергею Виватенко в личном сообщении или мне, Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.